Сегодня продолжаем изучать Евангелие от Матфея. Заключительные несколько стихов 10 главы. 10 глава, как вы помните, посвящена тому, что Иисус Христос дает наставление перед тем, как Он посылает Своих учеников на первую проповедь. Он их посылает на служение, и в связи с этим Он представляет целый ряд учения, то есть Он дает им определенную установку, как это делать. Он им говорит о том, как их будут люди принимать. Он говорит, что делать, конкретно объясняет. Он говорит о том, как нужно реагировать на людей. Помните, сказано много, что вас будут притеснять, гонения будут, всевозможные осложнения в связи с отношениями людей к вам. Но здесь, в этой главе, чаще, чем в других главах, повторяется призывы Иисуса Христа, не бойтесь. Он говорит, у вас есть основания не бояться, у вас есть все для того, чтобы вы могли идти, проповедовать, трудиться и быть уверенными, что Бог с вами, что сам Бог гарантирует успех этой операции, этой акции и так далее. И вот в самом конце Иисус Христос берет несколько моментов и говорит немножечко о завершающем элементе их проповеди. Он говорит о реакции людей. Он говорит о том, что вот вы придете, вы будете говорить, вы будете проповедовать, вы откроете им Царствие Небесное. Эти люди будут как-то на вас реагировать. Вы знаете, это очень важный элемент, очень важная часть наставления Иисуса Христа своим ученикам. Важно еще и потому, что она касается нас с вами сегодня. Она касается нас с двух сторон. Во-первых, мы когда-то слышали слово, и сейчас слышим слово апостолов, слово учеников, слово Библии. Оно было записано потом учениками на страницах Священного Писания. И сегодня продолжаем мы видеть тех, кто провозглашает это слово в различных контекстах. Во-первых. Во-вторых, мы говорим слово. Мы свидетельствуем людям, мы беседуем, мы общаемся, мы говорим людям о Священном Писании, и мы переживаем реакцию. То есть люди каким-то образом воспринимают или не воспринимают. На сегодняшний день мы имеем возможность посмотреть Божье наставление, что Господь, что Иисус Христос говорит к нам конкретно сегодня. Итак, соучастие в служении. Давайте прочитаем три последних стиха 10 главы Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста, этот текст, и мы вместе с вами прочитаем. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Вы знаете, это один из тех текстов, о котором много разных мнений, не совсем люди соглашаются, или часто люди задают вопрос, а значит ли это, что вот если я дал когда-то стакан холодной воды какому-то очень известному проповеднику, то это гарантированно для меня Царствие Небесное. Вы знаете, если бы это было так, то за Билли Грэмом, наверное, очередь бы стояла со стаканами. Или многими другими проповедниками, которые, ну, известно, уж нет сомнения, что точно, действительно, это не то, что самый малый из сей, а это даже еще чуть-чуть побольше, чем самый малый. Когда мы говорим о проповеди слова, Иисус Христос, описывая вот эти элементы, Он предупреждает о следующем. Он говорит, смотрите, когда вы идете и говорите слово, Слово Божие обязательно в каждой ситуации вызывает реакцию. То есть можно относиться к разным вещам по-разному. Допустим, вы услышали какой-то новый рецепт по уходу за кожей лица, так скажем. Вот тем, кому это интересно, вы, может быть, услышали, ну и, может быть, сразу побежали и что-то делать будете. А большинство людей, я думаю, что многие из присутствующих здесь, они просто, that's fine. Оно не будет, знаете, требовать наших каких-то немедленных, незамедлительных действий. Когда речь идет о Слове Божьем, Слово Божие, оно радикально отличается от всего подобного. Слово Божие, оно требует реакции. Оно обязательно, касаясь человека, оно обязательно будет вызывать реакцию. Эта реакция может быть одной из двух разных. Или же человек отвергает это слово, противится ему, он внутри защищает себя. То есть он сразу каким-то образом ищет возможности, как возразить против того, что говорится. Или же, если человек принимает это слово производит глобальное действие в его сознании, в его жизни. Оно не может просто так поместиться в его мозг и оставаться там нетронутым. Оно будет действовать таким образом, что оно сделает человека соучастником распространения Царства Небесного. Когда Иисус Христос говорит об этом процессе распространения Царства Небесного, вы знаете, что Он Сам пришел проповедовать Царство. Он пришел не просто, чтобы предложить людям новую философскую идею взаимоотношений человека со своими проступками какими-то, со своими греховными действиями. Он пришел не для того, чтобы пофилософствовать с людьми. Он пришел для того, чтобы сказать людям: «Царство пришло». Вам сегодня нужно решить, в каком вы царстве. Вам сегодня нужно определиться, где вы. И когда Он посылает учеников, Он посылает учеников то же самое. Если вы посмотрите 8 стих этой же главы или 7 стих этой же главы, то там Иисус Христос говорит: «Идя, проповедуйте царство». То есть проповедуйте то, что царство приблизилось, и, пожалуйста, примите решение. Этот процесс распространения Царства Небесного очень интересным образом здесь представлен. Он включает в себя три части, как мы видим здесь. Во-первых, посланничество, во-вторых, принятие царства, и следующее – приз или награда. Давайте мы посмотрим на все эти три элемента, которые представлены здесь в этих трех стихах, последовательно так. Посмотрим сначала на посланничество. Это очень интересный элемент. Очень интересный. Интересен он следующим образом. Вот представьте себе, если бы вы планировали внедрить какую-то новую технологию или научить людей каким-то новым вещам. Очень часто разные компании это делают. Например, они изобрели какой-то прибор, и они хотят, чтобы этот прибор покупали. Для того, чтобы этот прибор люди хотели покупать, его нужно каким-то образом популяризовать, нужно внедрить в их сознание, что это хорошая штуковина, ее нужно покупать. Что люди делают? Что они используют? Вот что бы вы использовали, чтобы делать или развивать этот метод, или этот прибор, или сделать его популярным? Разные люди используют разные методы. Телевидение, например. Сделать так, чтобы телевидением или билбордс, рекламные щиты сделать, или какие-то конференции, которые могли бы популяризовать этот проект. Вы знаете, когда Иисус Христос стал перед вопросом о том, чтобы вот Он один, земля большая, и Он делает первый шаг по распространению влияния Царства Небесного, Он находит единственный, самый эффективный путь, как Его распространять. Заметьте, Он не делает распространение Царства через установление христианского государства. Многие люди так считают, что можно эффективно, гораздо эффективнее распространять идеи христианские, если бы власть была в наших руках, если бы сенаторы были наши, если бы люди, которые законы принимают, были наши, если бы мэры городов и губернаторы штатов. Иисус Христос вообще совершенно оставляет этот вопрос в стороне. Он не занимается этим. Иисус Христос даже не основал университет для того, чтобы посредством идеи, посредством научного оправдания, обоснования христианской идеи, каким-то образом захватить умы людей и сделать их подданными Царства Небесного. Он не распространяет царство даже решением экономических проблем. Помните, как-то группа людей пришла к нему, потому что они слышали, что вчера здесь раздавали хлеб. Они нашли Иисуса Христа на следующий день для того, чтобы просить у Него хлеба. И многие люди, которые имели бы менталитет современный или менталитет вот этих современного маркетинга, они, возможно, сказали бы Иисусу Христу: «Слушай, ты теряешь такой шанс, дай им немножко хлеба, и уши их твои, и они будут слушать вас». Может быть, вам приходилось сталкиваться с такими предложениями, когда люди рекламируют какие-то товары и говорят: приходите, каждому будет подарок. Только ради того, чтобы послушать. У Иисуса Христа здесь уже готовая масса собралась. Они не то, что не нужно было рекрутировать, они сами пришли. Дай только хлеба чуть-чуть и говори. Иисус Христос отказался это делать. Почему? Потому что Он знал более эффективный метод распространения Своего Царства. Этот метод заключался в посланничестве. Заметьте, нам иногда кажется, что если бы Бог брал и просто вот так среди ночи являлся каждому человеку, ну, ангел бы являлся каждому человеку, ну, гарантированно было бы, да, что каждый человек, ну, каким-то образом мог бы формировать свои отношения, приближаться к Богу, или каждый человек знал бы точно, там, голос с неба, или на небесах была бы надпись, там, Иван Петрович такой-то, воззови Господу, или еще там что-нибудь. То есть, каким-то образом было бы личный какой-то сверхъестественный ангельский контакт, нам кажется, было бы эффективно. Mm-mm. Иисус Христос говорит, будет так. Отец послал меня, я посылаю вас. И будут ходить люди по земле, и вот эти люди будут представлять меня так, как я представлял Бога. Вот это интересно. Иисус Христос избирает посланничество как самый эффективный способ для того, чтобы распространить влияние Царства. И вот в этом стихе Он представляет это очень ярко, очень хорошо представляет. Заметьте, государство могло бы заставить людей что-то делать. Сверхъестественные явления испугали бы людей. Но Иисус Христос говорит совершенно о другом. Что такое посланничество? Давайте посмотрим на несколько составляющих посланничества, о котором говорит здесь Иисус Христос, для того, чтобы поучиться у Него. Во-первых, посланничество включает в себе авторитетность. Вот представьте себе, мы говорим не просто об академическом упражнении, когда мы просто хотим изучить какие-то явления, связанные с Иисусом Христом. Мы говорим о нашей жизни, о сути того, что происходит с нами, и о сути того, что мы передаем людям. О сути того, как Евангелие распространялось от Иисуса Христа, оно дошло до нас, и как оно распространяться будет людям, которые нас с вами окружают. Бог говорит: кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. То есть, смотрите, Бог делает учеников вас проводниками своей собственной авторитетности. Это очень важно. Вот заметьте, когда мы говорим о том, что говорят ученики, это говорили ученики тогда, это говорят те, кто сегодня верно распространяет влияние слова. Когда мы говорим о том, что говорят ученики, мы говорим не просто о философских рассуждениях или изысканиях этих людей. Речь идет об авторитетном и действенном слове, за которым стоит авторитет Иисуса Христа, за которым стоит авторитет Бога. Знаете, истинное посланничество невозможно без авторитетности. Вытащите авторитетность из посланничества, и вы получите одну из версий многочисленных моральных систем, которые существуют. Да, эта версия будет полна христианскими терминами, там будет христианская история, там будет очень много всего христианского, но уберите оттуда авторитетность, это все, это жало. Удалено, у нее силы нет. Она просто не способна будет действовать. Оно, это такое христианство или христианство такого вида ничем не отличается от коммунизма, от идей Сократа, от идей других философов, которые предлагали всякие разные формы, каким образом сделать социальную жизнь людей лучше. Иисус Христос говорит, вот этот принцип, сверхважный принцип, кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня. Проповедь Слова Божьего только тогда действенна, когда она обладает в себе авторитетностью. Здесь есть несколько проблем, связанных с этим. Одна из проблем заключается в том, что на протяжении истории различные религиозные лидеры очень часто использовали авторитетность в свою пользу каким-то образом, злоупотребляли авторитетностью. Это вызвало у людей реакцию, определенную реакцию, и эта реакция связана с тем, что они теперь отрицают абсолютно всякую авторитетность, и в том числе авторитетность Божьего Слова и авторитетность Иисуса Христа. Но заметьте, Бог не дал другого способа. Да, если кто-то злоупотребляет авторитетом Писания, это не говорит о том, что Писание не имеет авторитета. Это не говорит о том, что есть какой-то другой метод распространения влияния Царства Небесного. Его нет. Иисус Христос установил этот метод, и Он говорит, тот, кто принимает вас, принимает Меня. Это, конечно, возлагает огромную ответственность на нас с вами, на тех, кто представляет Иисуса Христа. Другими словами, Иисус Христос говорит, если вы будете идти проповедовать Царство Небесное, то реакция людей на вас будет определять их реакцию по отношению ко Мне и по отношению к Отцу, который Меня послал. Сам Иисус Христос стоит за этими словами. Заметьте, с одной стороны, это делает этот процесс очень ответственным, с другой стороны, он гораздо упрощает нашу работу. Нам не нужно из кожи вон лезть, чтобы доказывать что-то кому-то. Почему? Потому что мы точно знаем, что если мы верны Слову, за этим Словом стоит авторитет самого Бога. Не наш, не церквей, не организации, а авторитет самого Бога. Вы знаете, проблема человечества, общая проблема человечества – это проблема восстания против авторитета. На каком-то этапе, на определенном этапе своей жизни, тогда, когда дьявол подошел к человеку или к людям в Эдемском саду, человек взял на себя, он осмелился, он взял на себя право подвергнуть сомнению авторитетность Божьего Слова. Вот смотрите, как этот процесс происходил. Бог сказал, если вы возьмете и вкусите от этого дерева, вы обязательно, точно, несомненно, никаких других шансов нет, вы обязательно умрете. Я уже несколько раз говорил о том, что еврейский язык или та фразеология, та конструкция, которую употребляет автор в книге «Бытие», когда Бог говорит смертью умрешь, он употребляет такую конструкцию, которая говорит о том, что абсолютно точно умрешь, нет никакого шанса, чтобы не умереть. Теперь смотрите, после такого ясного объяснения, авторитетное Божье Слово, Бог авторитетный источник истины, человек сталкивается с ситуацией, когда ему предлагается подвергнуть сомнение Божье Слово. И он берет на себя право самому определить, что правильно. Дьявол ему предложил только подумать и взвесить, и посмотреть. И он говорит, нет, не умрете. И вот это самодействие человека, когда он становится на позицию независимости, вот это действие перевернуло весь мир. Вот мы сегодня живем в обществе, которое находится в этом хаосе по причине того, что однажды вот эта система авторитетности была перевернута. То есть человек, который абсолютно не обладает авторитетом, человек, который зависим от Бога постоянно и во всем, он поставил себя и он выдает себя усиленно, как того, кто обладает авторитетностью. Как того, кто генерирует авторитетность. Как того, кто имеет право определять реальность. И он усиленно бьется над этой задачей, он усиленно пытается это утвердить в себе и в жизни окружающих людей. Так вот, восстановление нормального положения вещей, восстановление положения человека, спасение человека возможно только в том случае, если человек в своем сердце склонится перед божественным авторитетом и позволит ему поставить все на свои места. Пока этого не произойдет, сколько бы человек ни разглагольствовал о религии, Сколько бы он добрых дел не сделал, сколько бы он не произвел чего-то религиозного в своей жизни, в своей деятельности, ничего не изменится. Не изменится его статус по отношению к Богу, то есть его спасение. Не изменится порядок в его жизни, то есть он обречен на хаос. Он обречен на постоянную проблематику, потому что нет возможности ее устранить, эту проблему. Эти проблемы будут одна вызывать другую, одна выходить из другой. Их невозможно решить. Заметьте, человечество пытается решать проблемы. Решили проблему бандитизма, проблема identity theft появилась. Хотя и бандитизм-то до конца не решили. То есть теперь люди воруют информацию о других через компьютеры и грабят уже научным методом. И так далее. Решать эту проблему будет следующая проблема. Почему? Потому что система коррумпирована. И для того, чтобы эта система была восстановлена, Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы показать пример подчинения авторитету Небесного Отца. В этом была суть его жизни. Он пришел для того, чтобы показать нам с вами. Он жил здесь 33,5 года для того, чтобы показать, что он абсолютно подчинен своему Отцу. Он был Богом. Он имел право определять реальность, но он этого не делал, чтобы показать нам с вами пример совершенного человека, пример человека, склонившегося перед абсолютным авторитетом своего отца. Теперь он посылает учеников, представляет им единственный подход. Он говорит: посмотрите, то, что вы делаете, это не просто упражнение в распространении новой идеологии. То, что вы делаете, это уникальный шанс Земли. Это уникальный шанс человечества. Принимающий вас принимает меня. А кто принимает меня, тот принимает Отца моего, который стоит за мной. Вы знаете, божественная авторитетность играла огромную роль в жизни и служении Иисуса Христа. Авторитетность проповеди Иисуса Христа была одним из факторов, на который люди сразу обратили внимание. Помните, в Евангелии Матфея мы изучали 7 глава, 28 стих. Когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Заметьте, книжники и фарисеи – это была одна из версий. Были саддукеи, были иродиане, были зелоты, были эссеи, те люди, которые были, знаете, склонны к экстатическим каким-то переживаниям, и были еще фарисеи. Они говорили о законе, они теоретизировали очень много, но в их проповеди, точно так, как в проповеди многих других, не было власти. Когда Иисус Христос стал говорить, Он стал говорить не для того, чтобы, ну знаете что, давайте-ка порассуждаем вот о книге пророка Исаии. Он вышел и говорит вполне определенно и категорично: «Дух Господень на мне». И вот эта власть, с которой говорил Иисус Христос, сразу заставила людей обратить на Него внимание. Вы знаете, на сегодняшний день многие люди скептически относятся к проповедникам Божьего Слова и к проповеди Божьего Слова. Истинная причина заключается в том, что люди просто не хотят принять авторитет, они не хотят принять власть Божьего Слова, но они находят различные или пытаются искать различные оправдания. Мне лично приходилось встречаться с такими людьми, которые говорят: ну так это этот перевод говорит так, а другой по-другому. А поди разберись там, какой перевод правильный. Когда начинаешь говорить им о оригинальных текстах, когда говоришь о греческом и еврейском, то здесь тоже очень смышленные говорят: а вдруг через 50 лет найдут какой-то манускрипт, который будет говорить по-другому. А я тогда верил этому. И таким образом люди ставят себя в положение абсолютного авторитета. То есть они говорят: Священное Писание может обладать только относительным авторитетом, но не абсолютным. Это постмодернизм, это то, что философское движение, которое сегодня популяризируется все больше и больше. В принципе, его суть проста. Суть проста. Они отрицают всякие абсолюты, они отрицают всякую авторитетность за исключением авторитета своего собственного «я». Они сами определяют реальность. Они подвергнут вам критической атаке что угодно. Но истинная причина этих атак заключается совершенно не в том, что они озадачены тем, что Священное Писание неадекватно для того, чтобы обеспечить им путь. Они усиленно ищут возможности оправдать свои похоти и свои деяния, которые они хотят делать. Знаете, Иисус Христос решил эту проблему. Он эту проблему решил очень просто. Он говорит, этого вполне достаточно. Он говорит, вы простые люди, рыбаки, которые, мы читаем в книге «Деяния апостолов», начали проповедовать, и сразу же люди обратили внимание, да, они же не образованы. Вот эти простые рыбаки, если они будут верными тому, что сказал им Иисус Христос, это вполне достаточно для того, чтобы быть передатчиками или быть носителями божественной авторитетности. И он говорит ученикам очень просто. Он говорит, там будут люди спорить, не спорить, будут возмущаться, будут соглашаться, будут не соглашаться. Это их дело. Я хочу вам только сказать, кто принимает вас, принимает меня. That's it. И нет никакого больше оправдания. И нет никаких больше вариантов. Если вы сегодня еще ожидаете, что ангел с неба вам придет и явится, и что-то скажет, не явится. А если и явится, то не с той стороны, друзья дорогие. У Бога есть свой путь. У Бога есть свой вариант. Он говорит, вот есть слово, и есть проповедники, есть те, кто изучают это слово и кто проповедует. Есть ученики, есть христиане, есть верный Богу народ, который проповедует это слово. Принимайте их, принимайте меня, не принимайте, бунтуйте против Бога. Это первый такой очень важный фактор. Иисус Христос наперекор всем скептикам говорит, кто принимает вас, принимает меня. Вы знаете, когда Иисус Христос посылал учеников на служение, Он повторяет то же самое. Знаете, Он посылал их один раз, потом мы читаем в другом месте, когда Он 70 учеников посылал. Вот и в конце Евангелия от Матфея, 28 глава, Иисус Христос посылает их уже в последний раз, когда Он уже уходит с земли, Он посылает их. И посмотрите, 28 глава с 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть». Опять Он вспоминает о власти. Опять Он вспоминает об авторитетности. Опять Он говорит, что то, что я вам сейчас говорю, оно связано с властью, оно связано с авторитетностью. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами до скончания века. Аминь. Этим проповедь Иисуса Христа отличается от проповеди всех остальных. Проповедь Иисуса Христа является проводником божественной авторитетности. Реакция людей на проповедь Иисуса Христа – это реакция против Бога и Его авторитетной истины. Поэтому, когда Иисус Христос посылает своих учеников как авторитетных представителей, Он хочет, чтобы они осуществляли Его задачи, Его цели. И Он говорит, за вами стоит Мой авторитет, так как за Мной стоит авторитет Моего Отца. Кроме авторитетности, есть еще второй элемент, очень важный элемент посланничества, который мы видим в этом 40 стихе. Это жизнь. Посланничество содержит в себе жизнь. Почему это так? Давайте посмотрим этот стих еще раз. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Дело в том, что посланник, он не только является зеркалом, которое отражает. Вот оно воспринимает луч и отражает этот луч. Посланник Иисуса Христа отличается, он является активным элементом в процессе распространения. Этот посланник сначала воспринял жизнь Иисуса Христа, и потом, восприняв ее, после того, как он ее воспринял, эту жизнь, он несет ее дальше, он доносит эту жизнь людям, которые его слушают. Посланник Иисуса Христа обязательно живет его жизнью. Несколько текстов, которые говорят об этом. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 6 глава, 57 стих. Иисус Христос говорит, «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так едущий меня, верующий в меня, уповающий на меня, будет жить мною». Посмотрите, «Я живу, будет жить мною». То есть настоящий посланник – это тот, кто живет Христом. Точно так, как Христос жил на земле, Его вся жизнь, она была соединена с тем, что Он жил Отцом. Он жил Его волей, Он жил общением с Ним. Он был наполнен познанием продолжающимся Бога. Он показывал ученикам своим пример того, как нужно жить. И он говорит, научитесь жить мной, точно так, как я живу Отцом. Пусть это станет доминирующим элементом в вашей жизни. То есть, когда мы говорим о посланниках, посланник – это не только авторитет, посланник – это не только передатчик авторитетности, посланник – это коммуникатор жизни. Это тот, кто живет, это тот, кто знает, что это такое. Это тот, кто рассказывает людям не о том, что он где-то понаслышке услышал или знает. Он говорит о том, что действительно в реальности действует в его жизни. Вот что значит посланничество, друзья. Вот к чему Иисус Христос призывал тогда учеников, и к чему Он призывает нас с вами. Посылая нас с вами сегодня, ставя перед нами сегодня задачи, Он говорит нам о том, чтобы мы были распространителями или проводниками Его авторитетности и коммуникаторами Его жизни. Посмотрите, первая глава Евангелия Иоанна, в самом начале, когда Иоанн только представлял Иисуса Христа, он говорит следующие слова с 12 стиха. «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть», опять заметьте это слово, «дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Жизнь появилась. Вот эта жизнь Божья, которая живет в сердце, которая доминирует, которая движим человек. Вот почему Писание уделяет такое большое внимание тому. Оно объясняет, что настоящим учеником Христа может быть только тот, кто родился свыше по-настоящему. Только тот, кто принял господство Иисуса Христа. Только тот, кто наслаждается общением с Ним. Только тот, кто жив действительно Христом так, как Христос жил когда-то своим отцом. Третий элемент посланничества. Мы уже говорили о двух. Мы говорили о том, что посланничество несет в себе авторитетность. Посланничество несет в себе жизнь. Он является передатчиком жизни, посланник, или коммуникатором жизни. Третий элемент посланничества включает в себя слово. Когда Иисус Христос посылал учеников, Он говорил им не только о том, чтобы они правильно жили перед теми, кто их будет окружать. Он говорил о том, чтобы они проповедовали, провозглашали. Посмотрите, ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. То есть Он посылает их говорить, Он посылает их проповедовать, Он посылает их, чтобы они могли по-настоящему нести Слово, по-настоящему могли распространять значение Царствия Божьего. Знаете, по-разному мы общаемся с людьми. Я знаю, вам приходится с кем-то сталкиваться, с кем-то говорить. Есть разные методы, как люди распространяют влияние Царства Небесного. Некоторые люди подходят и говорят так, что нужно быть не настолько резким, нужно быть мягким и последовательным, чтобы человек мог сначала быть расположенным, слушать, и потом начать ему говорить. И это очень правильно. Очень правильно, человек сначала должен захотеть вас услышать перед тем, как вы будете ему говорить. Он должен слушать. Но знаете, к сожалению, есть другая крайность, когда люди только на вот этих дружеских взаимоотношениях и останавливаются. И когда они не берут времени, они не уделяют конкретно внимания тому, чтобы сказать человеку суть Евангелия. Сказать это конкретно, сказать, что речь идет не просто о том, чтобы ты сейчас поменял свое мнение об Иисусе Христе и о Библии. Речь идет о том, что ты сегодня являешься подданным или царства Иисуса Христа, или же царства его врага, царства противника Божьего. Заметьте, когда Лука описывает подобное повеление Иисуса Христа, когда Иисус Христос давал повеление, посылая 70 учеников. Здесь Он посылает 12 учеников. Когда Он 70 учеников посылает, слушайте, как Иисус Христос говорит, 16 стих 10 главы. «Слушающий вас, Меня слушает». Там Он говорил «принимающий», а здесь конкретизирует, Он говорит «слушающий», то есть тот, кто слушает Слово. «Слушает вас, Меня слушает», «отвергающий вас, Меня отвергает». «Отвергающийся Меня отвергается пославшего Меня». Авторитетное Божье Слово бросает людям вызов. Заметьте, люди могут философствовать, рассуждать, они могут говорить о разных религиозных вещах, они могут проводить в этом множество времени. Но когда мы говорим о Божьем Слове, когда мы говорим о том Слове, которое несет в себе авторитета Иисуса Христа, это Слово заставляет человека принимать решение. Сейчас или потом, или когда-либо это Слово будет достигать человека и будет в нем действовать. Надо сказать больше, что только Божественное Слово способно действовать. Всякие наши рассуждения, когда мы иногда пытаемся, знаете, каким-то образом найти наши человеческие методы, чтобы по-человечески расположить человека и по-человечески найти как бы к нему дорожку. Вы знаете, они кажутся нам оправданными, но человеку рано или поздно нужно Слово. Ему нужно услышать категоричное, абсолютное, авторитетное, божественное слово. Вы знаете, проблема многих людей заключается в том, что когда они слушают слово, они слушают его избирательно или селективно. Помните, как вы слушаете? Я не так давно разговаривал с одним человеком. У этого человека есть одна проблема, и мы говорили тоже об отношении людей к слову, он говорит, ну что, я в общем-то нормально отношусь, я почти все проповеди, которые я слушал здесь в церкви, я нормально принимаю, кроме одной. Я задал вопрос, а какая? Оказалось, как раз та проповедь, которая касалась его проблемы. Помните, я как-то рассказывал о человеке, который на корабле однажды я проповедовал, и читали мы Библию с несколькими моряками, и моряк один, матрос один проходил и услышал, и подходит, говорит, а ну-ка прочитай еще, что ты там прочитал, еще раз прочитай. И я думал, что заинтересовалась душа наконец-таки одна. Он говорит, надо записать, где написано, приду домой, теще прочитаю. Это типичная проблема, когда мы сидим и слушаем, о, хорошо, говорит, preach it, brother, они там, они здесь, они слушают. Но как только касается нас, вот здесь мы, ну, в лучшем случае, отключаемся. Чек-аут временно. Или начинаем искать, вот нет, здесь что-то перевод, наверное, где-то там проповедник недоизучил. Наверное, что-то здесь есть какой-то другой вариант. Когда мы говорим об авторитетности Божественного Слова, мы говорим о том, что это Слово, оно ясное. Это не мнение, это не просто так настроением каким-то повеяло и потянуло человека куда-то. Нет, это конкретика. Когда Бог, когда Иисус Христос посылает, Иисус Христос говорит о том, что наши проблемы, дорогие друзья, решатся проповедью Слова. Заметьте, апостол Павел говорил Тимофею, что решение проблем растлевающего мира последнего времени может быть только авторитетная проповедь Слова. Посмотрите, 2 Тимофею, 4 глава, с 1 стиха, он заканчивает свой путь, заканчивает свою жизнь и говорит, «И так заклинаю тебя». То есть он призывает всех святых. Он хочет самое большое. Посмотрите, он говорит, «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить». Он говорит, «Получишь, точно, точно отчитаешься за это. Сам Бог будет судить, и живых, и мертвых. Не скроешься». И к чему он его призывает? К чему такой вот сильный призыв? Он говорит, проповедуй слово. Проблема человечества, с которой оно сегодня сталкивается, или с которой оно сегодня сталкивается, в которой сегодня находится, решится только проповедью слова. Вот почему Иисус Христос посылает своих апостолов проповедовать слово. Вы знаете, многие люди сегодня пытаются заменить проповедь слова чем-то другим. Не знаю, может быть, вам приходилось видеть, когда люди говорят, ну проповедь, она немножечко сложна. Сложна тем, что это нужно думать, анализировать, еще, не дай Бог, себя проверять. Это совсем уже сложное упражнение, такой exercise, который многие люди забыли, как делать. А так как среднестатистический человек, в общем-то, ленив и не хочет думать, поэтому люди говорят, нам нужно что-то попроще. Нам нужно распространять Царствие Небесное, ну, чем-то, ну, может быть, какой-то спектакль поставить. Я знаю, что некоторые церкви сегодня, они заменяют проповедь драмой. Они говорят, что вот здесь есть такой-то урок. Я слышал в одной из церквей, достаточно, ну так скажем, не какая-то дикая такая церковь, в одной из церквей, в одном из южных штатов Америки, недавно был цикл передач, анализирующих последние фильмы, которые первую строчку занимали в этом по сбору. Блокбастерс, так скажем. Вот они анализировали эти фильмы, брали из них урок там какой-то, вот каким-то образом говорили о том, что... Ну, говорят, ну, Библию-то люди не знают, а фильмы-то все смотрели. И мы можем взять и хороший урок, и вот заодно людям что-то преподать, и каким-то образом людям на их понятном языке коммуницировать что-то доброе. Так вот, когда Иисус Христос посылал учеников, Он посылал их проповедовать. Он говорил им о том, что только проповедь Священного Писания, только проповедь Его авторитетного Слова действительно способна изменять людей. Иеремии 23 глава, с 28 стиха, Бог предупреждает людей об ответственности, требования к проповедникам. Говорит, пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон. О которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Интересная вещь. Недавно я столкнулся с ситуацией. Бог дал нам такую милость. У нас действительно за последнее время церковь очень выросла. И я слышал разные мнения, поэтому люди говорят, это Алексей привез специальную систему. Он разработал все, там все просчитано, и все идет точно по графику. Он привлек там лучших людей, которые лучшие специалисты в семинариях, которые просчитали, что когда сказать, как выйти, как представить, когда нужно строить молитвенный дом, как сделать, чтобы, в общем-то, контролировать ситуацию. That's wrong, хочу сказать всем. И причина, почему люди так думают, потому что они не верят в действенность слова. Они не знают, что, оказывается, Алексей здесь абсолютно никакую роль не играет. Или играет очень-очень маленькую, или хотел бы играть еще меньше. Радуйся Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Это наша радость, это удовлетворение в том, чтобы жить так, как Господь говорит. Он говорит нам об этом не для того, чтобы сделать нашу жизнь такой великомученической. Некоторые люди даже вывели такую идею, есть якобы такая теология страдания. В чем она заключается? Когда люди долгое время находятся под oppression какой-то, под каким-то гонением, то они вырабатывают уже вот эту теологию, реакцию. Бедный я и несчастный, вот такой. Я понимаю, я не хочу сказать против тех людей, которые много пострадали и много переживали. Но вы знаете, те люди, которые, находясь в таких ситуациях, могли петь Господу, как Павел и Сила, когда они находились в темнице. Вот эти люди по-настоящему ощущали смысл действенности силы Божьего Слова. Они знали, что то положение, в котором я нахожусь сегодня, я должен быть в нем верным Богу. Это самое лучшее, что может быть в моей жизни. Бог знает те обстоятельства, в которых Он поставил вас. Бог знает ваших близких и друзей. Это самое большое богатство. Может быть, вы сейчас думаете, это самый большой крест. Кстати, это неправильная теология, сравнивать близких с крестом. Ни в коем случае. Крест, о котором говорит Священное Писание, чтобы возьми крест свой и следуй за мной. Некоторые люди так и представляют, возьми крест. Ну вот крест мне выпал, такие дедушки. Ну куда ж, никуда с ними не денешься, уже до конца жизни придется нести. Крест – это готовность умирать для себя каждый день. Крест – это орудие казни. Вот о чем говорит Иисус Христос. А деточки ваши, и мужья ваши, и жены ваши – это благословение, которое Бог вам дал. И все, что вам нужно делать, вам нужно быть верным Его Слову. Покой и удовлетворенность Слову. Вы знаете, что Давид говорил это, «Радуйся Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Не всегда это слово было для него таким оплывтин или поддерживающим. Помните, Нафан пришел? И помните, Нафан какое слово сказал? Ты этот человек. И помните, Нафан сказал, что Бог накажет тебя.
Он сказал, конкретное наказание. И он знал, что ему через это нужно пройти, но он радовался Божьему Слову. Он радовался тому, что наконец он услышал Божье Слово. Наконец, после этого периода тьмы, после этого периода, когда он попал в эту яму греха, наконец Божье Слово услышал. Наконец Бог с ним заговорил. Да, Бог наказывает, но он принимает. Он принимает как сына. Вот почему он говорит, радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Иоанна 6 глава 67 стих. После того, как, когда 70 учеников ушли от Иисуса Христа, он говорит 12, не хотите ли вы отойти? Смотрите, Симон Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Он говорит, я Слово Твое люблю, я живу им, куда мне еще идти? Апостол Павел, послание к римлянам в 7 главе, это глава, которая показывает такую остроту борьбы Павла. Посмотрите, многие люди упускают этот элемент. Они говорят, вспоминают только о тех словах, когда он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Но посмотрите, здесь он говорит о себе, что он за человек. 22 стих. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Господнем. Это не просто принятие, кивнул, хорошо, ладно, пусть будет. Это удовольствие, это жизнь Божьим Словом. Итак, вторым элементом реакции людей на проповедь есть принятие. Мы говорили о признании авторитетности, преклонении перед Словом и том, чтобы находить наслаждение в Слове. Давайте посмотрим на третий элемент, на приз. Это самая интересная, может быть, часть, где обещают награды. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Иисус Христос здесь говорит о благословениях, которые несет в себе проповедь учеников. Он говорит ученикам, вы пойдете и будете проповедовать. Это касается нас с вами сегодня, друзья. Это касается не только тех, кто проповедует отсюда, из-за этой кафедры. Это касается не только тех, кто ведет домашние группы общения. Это касается не только тех, кто занимается ученичеством. Это касается всех. Каждого настоящего христианина. Если мы говорим людям об Иисусе Христе, если мы говорим о Евангелии, он говорит, вы должны знать, что ваше слово, оно несет в себе благословение. Это то, что несет в себе награду, это то, что несет в себе то, что так необходимо людям, которые вас слушают. Очень интересно, о чем говорит здесь Иисус Христос. Заметьте несколько ключевых фраз. Во имя пророка, во имя праведника, во имя ученика. Мы уже говорили о том, что они значат. То есть, если принимаете пророка как пророка, если принимаете праведника как праведника, если принимаете ученика как ученика, действительно признавая его учеником Иисуса Христа и тем, кто он является, кем он является. Хочу сразу сказать, что речь не идет о спасении делами. Речь не идет о том, что человек может какими-то действиями заслужить себе вечную жизнь или заработать себе доступ в небо. Смотрите, когда человек принимает пророка как пророка. Что с этим связано? С этим связано то, что он признает авторитетность проповеди, он преклоняется перед ним, перед этой проповедью, перед словом, и находит в ней радость. И это, естественно, ведет человека к самой великой награде, которая только может быть. Первая награда – это спасение. Давайте еще раз посмотрим. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Самое большое, что пророк имеет – спасение от Бога. Все остальное блекнет. Так вот, смотрите, Иисус Христос говорит это людям. Он говорит, смотрите, если кто-то примет пророка, примет его как авторитет, примет его как истину, перед которой нужно преклониться и в которой нужно радость и удовлетворение находить, этот человек получит спасение. Он получает возможность для того, чтобы быть спасенным. По-другому не получается. Это единственный канал для спасения. Почему он говорит, кто принимает пророка во имя пророка? Принятие авторитетного Божьего Слова, передаваемого пророком или проповедником, открывает путь к спасению. Я знаю, дорогие друзья, в общении со многими людьми, в личных беседах, я вижу много, очень много людей, которые познают этот путь спасения именно через авторитетное Божественное Слово. Кроме спасения, есть еще одно благословение, еще награда – это благословенная жизнь. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Заметьте, принять праведника как праведника – это признать то, что он проповедует, является правильным. Это правильная жизнь. То есть мы принимаем праведника, мы принимаем, что то, чем он живет, то, что он проповедует, это правильно, и мы начинаем жить так. Начинаем свою жизнь строить так. Мне иногда приходится, бывает, в семьях люди говорят о том, что вот одна там неудача, другая неудача, какие-то там проблемы во взаимоотношениях там, с детьми, с родителями и так далее. Разная обстановка, разные обстоятельства. И когда я пытаюсь объяснить ответ, он всегда приходит к одной точке. Научитесь праведности, о которой говорит Священное Писание. Научитесь тому, что правильно. Просто так ваши взаимоотношения с вашими детьми не станут хорошими. Нужно принять праведность. Нужно практически жизнь свою подчинить вот этим правильным принципам, правильным взаимоотношениям. Вот тогда вы будете иметь благословение. Тогда вы будете иметь благословение, успех в вашем бизнесе. Тогда вы будете иметь успех в ваших взаимоотношениях друг с другом, с людьми, с друзьями, в семье и так далее. Это то, что нам необходимо. Если мы будем принимать сердцем то, что проповедуется из Священного Писания, наша с вами жизнь будет намного счастливее и благословеннее. И последнее. Это не только спасение, это не только благословенная жизнь, это еще и соучастие в созидании Царствия Божия. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Вы знаете, Иисус Христос открывает нам вот этот путь, как любой человек, любой из нас может стать соучастником в служении. Он говорит о том, чтобы наши с вами сердца могли видеть, что то, что делает церковь, то, что делают дети Божьи, это гораздо больше, чем их собственное дело. Если мы принимаем кого-то как ученика, мы принимаем, что этот человек действительно является соучастником божественного процесса утверждения его церкви. Если вы подставите свое плечо, если вы сделаете немножко кому-то, руководителю вашей группы, человеку, который занимается с хором, человеку, который занимается с вами ученичеством, человеку, который помогает здесь вам у дверей, если вы только немножечко что-то сделаете, чаша холодной воды, вы знаете, в то время холодная вода, это был самый, чистая холодная вода, это был самый-самый дорогой и ценный напиток. Трудно было с водой в Палестине. И сейчас, кто бывал в Израиле, знает, что трудно с пресной водой там. Поэтому он говорит о этом самом простом, что любой человек может дать, оторвав от себя, пожертвовав, для того, чтобы стать соучастником Царствие Божие. Помните, Ор и Аарон поддерживали руки Моисея? Помните, Лидия в Филиппах на свой дом отдала, она говорит, приходите ко мне, и пусть здесь начнется проповедь. Вот это вот чаша холодной воды. Вот эти вот маленькие шаги, маленькие действия, которые мы с вами можем делать для того, чтобы наша с вами жизнь, она по-настоящему могла отражать принятие. Принятие божественного посланничества.